Говорит Радио Свобода. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Шестого апреля, 30-летие Чернобыльской аварии. Визит Ислама Каримова в Москву. Первомай и Пасха в головах чиновников и обывателей. Об этих и других событиях и темах 26 апреля в итоговом выпуске программы «Время свободы». Итак, первая тема программы. Ровно 30 лет назад, в ночь на 26 апреля 1986 года, произошла крупнейшая техногенная катастрофа в истории человечества – авария на Чернобыльской атомной электростанции. Взорвался четвертый энергоблок. Общая площадь радиационного загрязнения составила сотни тысяч квадратных километров и охватила территорию нескольких стран и союзных республик, включая Россию, Белоруссию и Украину. Спустя 30 лет внимание политиков, экологов и ученых приковано к возведению нового конфайнмента – укрытия, которое на 100 лет должно решить проблему радиационной безопасности вокруг разрушенного реактора. Строительство этого конфайнмента началось весной 2012 года, и с тех пор сроки введения его в эксплуатацию откладывались как минимум трижды из-за проблем с финансированием. Конструкция в виде огромной арки уже почти собрана, и в ноябре этого года, согласно планам, должна быть надвинута на старый железобетонный саркофаг, возведенный вскоре после аварии в 1986 году. Стоимость конфайнмента, разработанного за 10 лет французским концерном «Наварко», изначально составляла 980 миллионов евро, сейчас почти 1,5 миллиарда евро. Кроме того, до конца года должны быть закончены и работы по сооружению нового укрытия и сухого хранилища для отработанного ядерного топлива. После проведения всех необходимых испытаний оба этих объекта планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. Директор Центра радиологических исследований, академик, бывший председатель Национальной комиссии Украины по вопросам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС Вячеслав Шестопалов в интервью «Радио Свобода» рассказывает, почему украинские ученые сомневаются в надежности нового чернобыльского укрытия, выступают против планов властей уменьшить территорию зоны отчуждения, а также высказывает свои предположения о причинах произошедшего 26 апреля 1986 года взрыва на Чернобыльской атомной электростанции. С ним беседует наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Спустя 30 лет после самой масштабной в мире техногенной катастрофы по-прежнему звучат разные версии причин взрыва на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС. Вячеслав Михайлович, по вашему мнению, что привело к этой аварии?
Анализ геофизических материалов и других материалов во время аварии и вокруг аварии приводят к мысли многих специалистов, в том числе и меня, к тому, что сама авария – это не чисто техногенная, она связана с природными явлениями. Дело в том, что в 80-х-90-х годах территория, которая находится условно между Минском, Москвой и Киевом, подвергалась достаточно сильной сейсмической активности. Эта сейсмическая активность проявлялась в разных местах. И в районе Минска, в Москве зафиксировано много таких проявлений, в том числе с разрушениями отдельных зданий. В Киеве тоже были зафиксированы землетрясения. А в Чернобыле, значит, во-первых, в 1985 году было отмечено, а в 1986 оно продолжалось, начиная с 16 апреля по 8 мая. Активизация такая шла. А наибольшая активность именно проявлялась в конце 25 и в начале 26 апреля. За 10 секунд до аварии зафиксирован сейсмическими станциями достаточно крупный толчок сейсмический. И причем доказано, что это именно сейсмический, а не какой-либо другой, связанный с какими-то другими взрывами. Это одна ситуация. Вторая ситуация связана с тем, что многие землетрясения, которые проходили в разных частях мира, в том числе в бывшем СССР, это Спитак, например, Ташкент и другие, они все сопровождались электромагнитными проявлениями активными. Это свечение, образование шаровых молний и так далее. И кроме того, как показали исследования, выполненные в центральной части России, в основном, происходят периодические выбросы глубинного газа водорода, который по теперешним представлениям геологическим в огромное количество концентрируется в ядре и в нижней части мантии Земли, и постоянно идет дегазация его. Так вот, в периоды активизации землетрясений такая дегазация зафиксирована в очень многих местах, в том числе при Ташкентском землетрясении, в Спитакском и многих других. Такая активизация и, соответственно, выход водорода, его взрыв, по-видимому, произошел именно в период этой аварии. Во-первых, наблюдался за буквально за секунды до аварии, когда уже разрушался четвертый блок. Сначала факел высотой где-то 70 метров, который через 4-5 секунд вырос до полукилометра над четвертым блоком. И это было голубовато-фиолетовое пламя. Именно такое пламя всегда возникает при начале вулканических извержений, когда огромное количество глубинного водорода выходит из жерла вулкана и загорается. Это раз. Во-вторых, вакуумный взрыв, по-видимому, происходил внутри четвертого блока, и это зафиксировано по разорванным некоторым элементам твелов. А именно вакуумный взрыв происходит при взрыве водорода. Почему? Потому что водород соединяется с кислородом воздуха, превращается в мелкодисперсную воду и резко уменьшается давление. Такое уменьшение давления приводит к разрыву различных объектов, которые замкнуты.
Таким образом, человеческий фактор, ошибки при проектировании реактора и эксперименты, которые проводились на атомной станции, не являются ключевыми причинами Чернобыльской катастрофы.
Я считаю, что все технические недостатки, которые там зафиксированы, они имели место. Тут вопроса нет. Весь вопрос, что сама авария имеет более сложный характер. И природные аспекты этой аварии, которые игнорировались раньше, и с ними надо считаться. Почему? Потому что, да, вот построили новый конфаймент, называют его даже новый безопасный конфаймент. А вот насколько он безопасный?
На старый саркофаг, как планируется до конца нынешнего года, надвинут по рельсам новый конфаймент в виде огромной арки. Не разрушится ли до этого времени старое бетонное укрытие?
Те работы, которые проведены для укрепления, они вроде бы достаточны для того, чтобы закончить сооружение. Но опасность-то не только в этом, а в том, что, ну, предположим, соорудили новый саркофаг. Огромная площадь внутренняя, а, как известно, активность там находится в мелкодисперсной уже фракции. Если раньше это были массы твердые, очень трудно было отбить даже образцы, то теперь это уже мелкодисперсная в основном фракция. То есть любые, скажем, неконтролируемые или непланируемые какие-то воздействия могут приводить к тому, что пыль эта радиоактивная будет подниматься, и таким образом внутренняя часть нового саркофага может превращаться тоже в радиоактивный материал, который будет облучаться изнутри.
Вы не исключаете, что может произойти выброс водорода непосредственно под саркофагом, и это может привести к серьезному взрыву?
Произойдет взрыв не радиоактивный, а обычный взрыв водорода в кислород, содержащем воздухе. Но в результате этого взрыва поднимется активность, которая находится сейчас в саркофаге внутри. Я имею в виду первом саркофаге. Если вовремя взяться за это дело, изучить эту ситуацию и установить, что действительно происходит такая дегазация, то в принципе можно создать программу по защите конфайнмента. Мы считаем, что в первую очередь необходимо сейчас провести исследования вокруг Чернобыльской станции. Есть структуры на поверхности, которые являются кандидатами выхода водорода на поверхность. При проведении предварительных работ по оценке перспективности захоронения радиоактивных отходов в глубокие формации мы провели вместе с геологами и геофизиками переинтерпретацию всех материалов по зоне отчуждения. И выяснили, что сама станция находится в зоне мощнейшего разлома, который тянется от Туркменистана через Каспий, Северный Кавказ, Донбасс, через Украину, дальше в Белоруссию. Тектоническая зона активная, которая существовала в течение очень длительного времени в процессе формирования геологических структур. И сейчас она является достаточно активной. То есть выбор площадок для строительства атомных станций во времена советские происходил очень неудачно. Я посмотрел ситуацию до строительства Чернобыльской атомной станции по топокартам. Существуют такие формы на поверхности, называются они западинами. Это небольшие блюдцеобразные понижения. Считалось, что это чисто экзогенные, то есть внешние процессы, и особого внимания им не уделялось. Но вот я увидел, что такие западины были на этой территории. Перед строительством была выровнена площадка для строительства. А в 1986 году, то есть через 16 лет после начала строительства, во время аварии, произвели повторную аэротопосъемку. И по ней видно, что часть западин восстановилась. То есть эти западины непростые, они имеют, так сказать, некие корни в глубину, которые свидетельствуют об активности их. И, как выяснилось дальше, что они тоже связаны с тектоническими различными глубинными проявлениями. Значит, мы своими методами, россияне точно так же проводили тоже исследования таких западин и пришли однозначно к выводам, что они имеют глубокие корни. Корни эти связаны с тем, что по подзападенному пространству происходит дегазация разных газов, прежде всего водорода. То есть фактически западины – это некие выходы водорода из больших глубин на поверхность.
Украинские власти предлагают значительно уменьшить Чернобыльскую зону отчуждения и создать на ее территориях биосферный заповедник. А как относятся к таким планам ученые?
За 30 лет произошел полураспад цезия и стронция. Плюс вымыв с почвы в более глубокие слои геологической среды. То есть действительно ситуация с цезием и стронцием улучшается. Но, кроме этого, почти вся территория зоны отчуждения – это территория, где распространен плутоний, и в результате его распада активизируется америций. Эта ситуация будет всерьез и надолго, поскольку плутоний слабо мигрирует, почти не мигрирует, он находится в почве. А америций, который образуется в результате распада плутония, является очень токсичным и активно мигрирующим элементом. Поэтому разговоры о том, что можно, скажем, выделять какие-то части зоны без проведения серьезных работ, связанных с радиологической съемкой, с детальным изучением всей территории, вообще не серьезны. Изучение, которое проводилось 25 лет тому назад, оно подтвердило наличие плутония и америция по большей части территории. Поэтому, если говорить о сокращении зоны, то это могут быть очень небольшие кусочки. Это позиция первая. Вторая позиция. Создание биосферного заповедника, просто так, как обычного заповедника, без учета того, что это опасная территория, которая требует постоянного контроля радиологического, но и не только, противопожарного, эпидемиологического и так далее, это тоже несерьезный подход, потому что эта зона прежде всего опасности. И контроль над ней должен осуществляться соответствующим органом. В данном случае это государственная администрация зоны отчуждения. Поэтому, если говорить о создании, я бы сказал, не биосферного, а радиоэкологического заповедника, да, его можно создавать, хотя, по сути, он уже и существует, так как эта зона закрытая. Его можно создавать при условии, что будут активизироваться научные исследования, соответствующий контроль. Но это все должно происходить под эгидой Государственного агентства зоны отчуждения.
Чернобыльская авария привела к возникновению огромного объема радиоактивных отходов. Они находятся в той же 30-километровой зоне отчуждения. Как следует решать эту проблему?
В результате аварии Украина вышла где-то на 4-е место в мире по средне- и высокоактивным отходам. И их необходимо захоранивать в геологическую среду, в геологические формации. Предварительное изучение территории показало, что перспективные участки, где можно находить места для захоронения таких высокоактивных токсичных отходов, находятся в южной части зоны отчуждения. Это та территория, которую министерство собиралось отдать под заповедник. А без проведения, предварительного проведения геолого-разведочных работ выбрать участок невозможно, поэтому необходимо сначала провести такие работы. И тогда выбрать место для захоронения отходов. И это место по существу будет соединено с Чернобыльской станцией, со всеми хранилищами временными, находящимися на поверхности вблизи станции. И это будет единая система.
Это было мнение директора Центра радиологических исследований Украины Вячеслава Шестопалова, с которым беседовал корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» и в продолжение темы. Советские руководители в 1986 году засекретили масштабы Чернобыльской катастрофы, и только спустя годы мир узнал, какой страшной была трагедия, последствия которой до сих пор не устранены. Об этом в нашем эфире рассказывает еще один ученый, академик, эколог, автор многочисленных книг о Чернобыльской трагедии Алексей Яблоков. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров.
Чернобыльские выбросы 26 апреля 1986 года, взорвавшийся реактор, они поднимались на высоту разную, от 1,5-2,3 тысяч метров, в том числе и на 5-6 тысяч метров, подхватывались потоками воздуха, который там постоянно вокруг Земли крутится, и начинали свое путешествие в основном по северному полушарию. Вот это массивные чернобыльские облака четырежды проутюжили все северное полушарие. Но дело заключается в том, что они состояли из разных радионуклидов. Были выброшены, ну, по крайней мере, около 150 радионуклидов, жизнь радионуклидов, минуты, секунды, часы, дни, недели, месяцы. Радиационная обстановка менялась на протяжении часов. Через год, когда стали обследовать более тщательно территорию, остались лишь около 30 радионуклидов. Остальные десятки исчезли. Но это не значит, что они исчезли бесследно, потому что первое облучение, люди, которые вот попали под это облучение, было до 10 тысяч раз больше, чем потом, вот через 2-3-4 года, когда фоновое облучение, вот эта доза, дозообразующими радионуклидами стали цезий-137, стронций-90, под чернобыльские выбросы попало, наверное, около 2-3 миллиардов человек. Ну, мелкие, небольшие. Около 400 миллионов, 400 миллионов подпало под довольно значимые выбросы, которые, если бы они продолжались долго, привели бы к очень неприятным последствиям. И примерно 7-8 миллионов человек попали под серьезные выбросы, в которых им предстояло жить. Кроме того, среди чернобыльских жертв это, конечно, ликвидаторы. Ликвидаторы – это те люди, которые по призыву партии и правительства, по приказу, многие там, в основном были военнослужащие, молодые ребята, отправлены были в Чернобыль для того, чтобы ликвидировать, минимизировать последствия, убирать остатки этого взорванного реактора и так далее, и так далее. Мы не знаем, сколько ликвидаторов было привлечено к Чернобылю. Мои подсчеты, приведенные в этой книге, все сложные вместе, данные белорусские, украинские, армянские, прибалтийские там, и так далее, и так далее, показывают 830 тысяч ликвидаторов. Эта группа очень интересная. Сразу же они были под более тщательным медицинским обследованием. Их можно было с большей интенсивностью лечили и больше данных по ним. Но 5 миллионов до сих пор облучаются и живут на тех территориях, которые заметное облучение, среди них 800 тысяч детей. Вот масштаб.
Опасно ли жить сейчас, в данный момент, на этой территории, откуда были выселены люди в свое время, и некоторые все-таки возвращаются туда?
Сразу же из Чернобыльской зоны, это зона, ближайшая к Чернобыльскому реактору, где плотность загрязнения была очень высокая, было признано, что там, где больше 30 кюри на квадратный километр, оттуда были выселены эти люди. И на Украине, и в Белоруссии, и на российской территории. Таких эвакуантов было около 300 тысяч. Кроме того, огромный поток людей, добровольно уехавших из этой зоны, это точно толком тоже никто не знает. Есть подсчеты, что до 15% населения Белоруссии покинуло страну, в том числе, в основном, из-за чернобыльского загрязнения. Понимаете, вот мы сейчас знаем, что колонии, в русскоязычных колониях в Израиле около 50 тысяч ликвидаторов. Сейчас появляется все больше научных работ, посвященных, например, здоровью ликвидаторов, живущих в Нью-Йорке. Они там проверяют, там по крови, по хромосомам и так далее, и доказывают, да, что вот выборка ликвидаторов в Нью-Йорке, действительно, она тоже. Здоровье этих людей принципиально отличается от здоровья других людей.
Опасно ли сейчас жить в этой зоне, куда возвращаются люди?
Значит, до сих пор существуют территории в Украине, в Белоруссии, в России, на которых жить опасно. Это зонирование. Считается официально, что жить опасно на территориях, начиная с плотности загрязнения 1 кюри на квадратный километр. И все люди, которые живут на территориях от 1 там, до 15, они получают государственную дотацию. А если вы там от 5 до 15, можно уехать, получить там какие-то преференции для постройки дома. Ну, люди там живут. Конечно, опасно. Жить на этих территориях опасно. Сейчас выясняется, вот через 30 лет мы можем совершенно определенно сказать, что низкоуровневое, хроническое, ежедневное, ежегодное облучение не менее опасно, чем вот это вот могучее, одноразовое, острое облучение.
Есть несколько версий причин этой аварии. Вот какая версия вам наиболее близка?
Нам с вами сегодня вовсе не нужно знать, какую кнопку они нажимали или не нажимали. Однозначно, взрыв Чернобыльского 4-го реактора, так же, как взрыв Фукусимы, так же, как Three Mile Island, говорит о том, что атомная энергетика в ее существующем виде неприемлемо опасна. Атомные реакторы, какой бы они постройки ни были, американской, российской и так далее, или советской, они это атомные бомбы, дающие электричество. Это выражение Петра Капицы, Нобелевского лауреата, замечательного остроумного человека, плюс неизбежный человеческий фактор. Да, вот Чернобыльская катастрофа произошла потому, что неграмотно начали проводить эксперимент. Заткнули там кнопки какие-то, зажали пластиком, действительно сделали то, что не надо было делать. Значит, два момента. Первое, внутренняя опасность любого атомного реактора. И второе, человеческий фактор. Он присутствует везде.
Как люди в основном погибали из-за взрыва этого реактора? Можно ли было спасти максимальное количество людей, если бы не были допущены те или иные ошибки из-за отсутствия опыта и из-за отсутствия профессионализма?
Да, можно было спасти больше людей, чем как погибали. 37 пожарных погибли немедленно от ожогов, которые они получили. Это герои, действительно герои, ну и так далее, и так далее. 230, примерно 6 человек, или 200, ну, около 200 человек, погибли, ликвидаторов, от острого лучевого заболевания. И вот официальная точка зрения, что вот это вот и есть основные люди, которые погибли. А вот на самом деле это не так, потому что сразу же, как только произошло, было объявлено секретность. Я привожу это из книги, да, они не постановление про все засекретить, в том числе засекретить последствия, не отмечать в трудовых или там военных билетах участие в операциях по минимизации последствий чего и так далее, и так далее. Значит, есть протоколы, теперь уже бывшие секретные, теперь они рассекречены Политбюро. Там говорится о 1500 острых лучевых болезней, которые сразу же в первые там месяцы, годы были. Потом отрицает их. Медики говорят, нет, 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 этого не было, они ошибочно. Но протоколы записаны, есть, и такие штуки есть. Мы знаем, что лейкемия, рак крови, одно из первых последствий любого сильного облучения. Но 3,5 года была секретность, 3,5 года. Сколько было лейкемии в это время, сколько людей погибло, в это, никто не знает. Это первое. Что сделали европейские цивилизованные страны? Мы, я знаю, что мы сделали, вы, и вы знаете, что мы сделали. Мы засекретили. Первомайская демонстрация в Киеве, вот это ярчайший пример того, как безумная совершенно эта секретность привела к тому, что облучены были сотни тысяч дополнительных людей, дополнительных, которые могли бы не облучаться. Но только после того, как в Швеции и в Финляндии обнаружили высочайшие уровни радиоактивности и поняли, что это идет из внутри Советского Союза, тогда стали говорить, да-да-да, там маленькая авария. Что сделали в этих странах и во всех других странах? Кроме некоторых, сразу же объявили запрет на использование листовых овощей, запрет на использование молока от коров, которые пасутся на пастбищах, и запрет на питье воды из открытых водоемов. И это спасло десятки тысяч людей, десятки тысяч. Во Франции и в Румынии этого не было сделано. И вот там мы видим больше, особенно в Румынии, потому что она была ближе и больше получила радионуклидов по сравнению с рядом с расположенными другими странами, которые там были. Вот, пожалуйста.
А в России, Белоруссии и Украине?
Этого не было сделано. Была эвакуация, но запрета на потребление вот этих вот листовых овощей, молока и там не было. Были введены нормы, временно допустимые нормы содержания, по которым, по этим нормам, можно было есть и пить радиоактивно загрязненную пищу. Больше того, возник вопрос о том, куда девать загрязненное, радиоактивно загрязненное мясо и другие продукты, потому что огромные сельскохозяйственные территории оказались загрязненными, и на них гуляли коровы, мясо, молоко и все остальное прочее. Что было сделано? По секретному распоряжению, ряду секретных распоряжений, это мясо разбавлялось с хорошим мясом и распространялось по всей стране. Поэтому огромное количество радиоактивности получили те районы, в которых даже не было никакого чернобыльских выпадений, они получили это мясо. Сейчас, спустя 30 лет, мы сейчас знаем гораздо больше, чем вот даже знали там 20 лет назад. Дотошные немцы уж опубликовали такую работу. Но одно из последствий, мы забегая вперед, одним из последствий является изменение соотношения полов. Соотношение полов, значит, мальчики и девочки при родах. Это очень стабильный показатель для всей Европы, для всего мира и так далее. Вот оказалось, что во всей Европе это соотношение полов после Чернобыля, вторая половина 86 года и 80, изменилось соотношение полов. Оно изменилось более сильно в Восточной Германии и на Кубе. Почему? А потому что мы, похоже, на Кубу посылали радиоактивное мясо и молоко.
Напомню, это было мнение академика, публициста и эколога Алексея Яблокова, с которым беседовал Мумин Шакиров. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Президент Узбекистана Ислам Каримов по приглашению Владимира Путина 25-26 апреля находился с визитом в России. Отношения Москвы и Ташкента в новейшей истории всегда были сложными. Узбекского лидера, считающегося международными правозащитными организациями одним из худших диктаторов современности, аналитики называют также тихим оппонентом Путина в Центральной Азии и на всем постсоветском пространстве. Что мог просить Каримов у Путина сейчас? Новейших вооружений для модернизации армии, защиты от международного правосудия или гарантий чего-либо еще? Министерство юстиции Соединенных Штатов на прошлой неделе впервые назвало опальную старшую дочь президента Узбекистана Гульнару Каримову, подозреваемой в получении взяток и участии в заговоре по отмыванию более чем 550 миллионов долларов, предположительно полученных ею от международных телекоммуникационных компаний. Соответствующий запрос о выдаче ордера на привлечение ее к ответственности был направлен Министерством юстиции США в Федеральный суд Манхэттена в Нью-Йорке в минувший четверг, 21 апреля. Одновременно международная правозащитная организация Amnesty International 21 апреля выпустила специальный доклад, в котором российские спецслужбы обвиняются в том, что они протянули руку помощи режиму Каримова, тайно или явно похищающему на территории Российской Федерации сотни бежавших узбекских оппозиционеров и диссидентов, которых потом на родине подвергают пыткам в тюрьмах и принудительному психиатрическому лечению. О подоплеке московских переговоров Каримова, о секретах его правления и о восприятии северного соседа обществом Узбекистана в изменившейся после начала войны на Украине и аннексии Крыма атмосфере на постсоветском пространстве я накануне этого визита в Москву побеседовал с узбекским политологом и диссидентом Камалетдином Рабимовым, когда-то занимавшим высокий пост в государственных структурах Узбекистана.
С приходом к власти в России Путина координация между спецслужбами Узбекистана и России в борьбе против оппозиции и инакомыслия всегда была очень в высоком ранге. С геополитической точки зрения Узбекистан всегда постоянно блокирует проекты Путина, Кремля. Узбекистан два раза вошел и вышел из ОДКБ. Оставаясь жестко авторитарным режимом, он удерживает и укрепляет свой авторитет в глазах западных политиков через блокирование интересов и проектов Путина. Это раздражает Кремля, это так. Но, когда речь идет о борьбе с оппозицией на уровне спецслужб, никакие вопросы нету. Россия всегда поддерживал режим Каримова и всегда депортировал незаконно, там массово. Россия никогда не отказывала, ни разу не было случаев, что Россия сказала нет, что это нарушает обязательства и международное право. В России есть в Москве некоторые правозащитники, они стараются, иногда обращаются в Страсбургский суд по правам человека. Они иногда спасают некоторых людей. Но когда у российских силовиков, у ФСБ, у МВД возникает возможность очень быстро технику передать Ташкенту каких-то там врагов режима Каримова, они это всегда делают. После украинских событий, после аннексии Крыма, геополитический баланс на постсоветском пространстве очень сильно изменился. Между Каримовым и Путиным есть фундаментальные разногласия. У Кремля нет ресурсов оказать полноценное давление на Каримова. Я думаю, что Каримова пригласили в Москву для того, чтобы вести разговор о геополитической ситуации в Центральной Азии. Там есть всегда постоянно на повестке дня два вопроса. Геополитика, то есть интересы Москвы, и безопасность. Иногда вот эти два вопроса связываются, иногда нет. Но если посмотрите, саммит СНГ, саммит ШОС, саммит глав государств постсоветского пространства, Каримов всегда либо не согласен, либо прямо противоположен позициям Путина. Каримов старается избегать вопроса миграции и иммиграции, то есть из Узбекистана в Москве, в России. Самый большой контингент трудовых мигрантов в России – это из Узбекистана. Но официальный Ташкент осознанно старается, чтобы этот вопрос не стал на официальной повестке дня. Потому что как только Узбекистан признает этот вопрос официально, это становится официальным фактором давления на Узбекистан. Каримов заинтересован минимизировать вопросов, через которые Кремль может оказать давление на Узбекистан. А я думаю, что Каримова Путин пригласил для того, чтобы обсуждать вопросы безопасности и геополитики.
Есть мнение, тоже я читал несколько статей, что Каримову нужны поставки новейших российских вооружений, чтобы модернизировать армию. На фоне чего? На фоне растущей напряженности в отношениях с соседними Казахстаном, в первую очередь, и Кыргызстаном. Насколько это соперничество велико, и чего может тут бояться Каримов?
Действительно, Узбекистан и Казахстан, они между собой конкурируют, потому что мы знаем, что в 1997 году Збигнев Бжжинский задал один вопрос касательно Центральной Азии. Кто является лидером Центральной Азии? Великие шахматные доски. Казахстан или Узбекистан? И с тех пор вот этот синдром Бжжинского в сознании политиков Узбекистана и Казахстана только усиливается. Узбекистан и Кыргызстан геополитически находятся в конфронтации, потому что Кыргызстан находится в орбите Москвы. Мы знаем, что Кыргызстан существенно дистанцировался от Запада, от Америки. И вот последние несколько лет приблизился как бы проектом Путина. Вошел Евразийский экономический союз. Между Узбекистаном и Киргизией есть фундаментальные разногласия по водным ресурсам, по другим вопросам. Но между Казахстаном и Узбекистаном там есть некий паритет. Эти государства после украинских событий стали координировать свои действия. Казахстан никогда публично не ссорится с Россией, но очень технично иногда блокирует некоторые проекты Путина. Узбекистан, Казахстан, Таджикистан стали оглядываться на позиции друг друга для того, чтобы минимизировать участие Москвы в Центральной Азии.
А простых узбекистанцев это все волнует, то, что происходит за пределами их страны? Те же события на Украине вами упомянутые, да? Или позиция Ташкента в отношении этого конфликта?
Да, узбекистанцев волнует. Узбекистан, как и вся Центральная Азия, находится в информационном пространстве Москвы, официального Кремля. То есть узбекистанцы любят смотреть ОРТ, РТР, НТВ, РЕН-ТВ. Российские телеканалы очень популярны в Центральной Азии, в том числе в Узбекистане. Первая причина – новые независимые государства Центральной Азии не смогли сформировать свободные средства массовой информации. Поэтому люди смотрят российские каналы, потому что российские каналы содержательно богаты и нету языкового барьера, и им кажется, что в российских средствах массовой информации либо нету цензуры, либо меньше. Но путинский режим умело манипулирует этим состоянием. Поэтому вопросов Украины, геополитики, узбекистанцы, конечно, поддерживают позицию или линию Путина. Россия – это первый торговый партнер Узбекистана. 1/4 товарооборота Узбекистана приходится на долю России. Узбекистан находится в информационном пространстве России. Узбекистанцы смотрят на Россию как первый геополитический ориентир. Узбекистанцы не знают, кто является депутатом Али Маджлиса, то есть нашего парламента, но знают Жириновского, знают очень многих других политиков, даже оппозиционных. В этом отношении Каримов, с одной стороны, боится Путина, потому что у России все-таки есть определенные ресурсы раскачать ситуацию. Вот мы знаем, Бакиева убрал, и Каримова это пугает. Но с другой стороны, Каримов хорошо понимает, без сотрудничества России Узбекистан не может решать свои некоторые проблемы в экономике, безопасности, иногда в геополитике. Вот такая противоречивая ситуация. То есть позиция Каримова с Россией – это осторожное, но плотное сотрудничество.
А в силу тяжелых, прямо скажем, и длинных исторических отношений двух стран вот в узбекском обществе, какое сейчас скорее отношение в целом вот к России как к такому национально-идеологическому понятию? Есть такое, допустим, словосочетание, вот угроза с севера, да, вот какие-то воспоминания неприятные о российском, о советском правлении? Или уже это ушло в прошлое?
Вопрос к разным поколениям. Старшее поколение все-таки очень тепло вспоминает Советский Союз. Те, кому за 45-50. Есть новое поколение, которое смотрит на Россию как независимое государство, то есть у них нету сознания или опыт рассматривать Россию как часть бывшего Советского Союза. Новое поколение смотрит на Россию как новое государство, там, где можно как бы зарабатывать и иногда жить. Миграция из Узбекистана последние 10 лет или больше имел массовый характер. Рейтинг Путина намного выше, чем рейтинг Каримова. Когда речь идет в социальных сетях о политике Кремля или о ситуации в Украине, очень многие узбеки автоматически неосознанно поддерживают линию Путина, потому что это результат, как я уже сказал, информационного давления на сознание узбекистанцев. Но есть другие категории, интеллигенция, которая с опасением смотрит на политику Путина, потому что Путин начал действовать на постсоветском пространстве очень агрессивно.
Напомню, это было мнение узбекского политолога и диссидента Камалетдина Рабимова. В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», у микрофона Александр Гостев. Монголию вряд ли можно назвать одним из самых влиятельных государств мира, однако поддержание с этой стороной добрых отношений требует значительных усилий. Следует обращать особое внимание даже на самые мелкие детали, чтобы не задеть самолюбие монголов, гордящихся многовековой историей. Причем это касается и руководителей великих мировых держав, иначе обострения не избежать. Пренебрежение деталями поведения этикета или нежелание в них вникнуть уже не раз приводили к взрывам возмущения в монгольском обществе. Как напоминает в статье на сайте The Diplomat, знаток Монголии, профессор Кардиффского университета Сергей Радченко, например, председатель КНР Си Цзиньпинь во время посещения Улан-Батора в 2014 году, явно желая проявить уважение к монгольскому народу, процитировал поэму знаменитого монгольского поэта Даждарджина Нацагдоржа, в котором были такие строки: «Моя родная земля, моя любимая страна, моя Монголия». Монгольские же пользователи социальных сетей ответили возмущением по поводу того, что китаец назвал Монголию родной землей. Еще раньше, в 2011 году, обидчиком монголов стал президент США Барак Обама. Во время фотографирования государственных лидеров на сессии Генеральной Ассамблеи ООН Обама взмахнул рукой, закрыв при этом ладонью лицо монгольского президента Цахиагина Элбекдоржа. Этот случай, о котором Обама вряд ли помнит, в Монголии до сих пор вспоминают как глубокое оскорбление. И совсем недавно произошел всем известный очередной дипломатический казус. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сошел с трапа самолета, у которого его встречали монгольские руководители и почетный караул, в голубых джинсах и голубой же рубашке без галстука. По мнению профессора Кардиффского университета Сергея Радченко, с которым беседовал мой коллега и соавтор Андрей Шароградский, и этот инцидент в Монголии запомнят надолго.
Начнем с инцидента в аэропорту Улан-Батора. То, что касается выхода Лаврова в голубых джинсах, известно ли, как такое могло произойти, приносила ли извинения какие-то российские стороны, ну и как, конечно, реагировало общественное мнение Монголии на такую некорректность Лаврова?
Я думаю, что с российской стороны не было никаких извинений, просто объяснение было со стороны МИДа, что Лавров просто не выспался ночью, поэтому не предполагал, что вот его сразу поведут как бы с корабля на бал, вышел просто в джинсах без галстука, да. Но со стороны Монголии, конечно, не очень-то хорошее впечатление. В основном в социальных сетях шли обсуждения того, что вот, мол, Лавров как бы чуть ли не на дачу приехал в Монголию, значит, он приехал-то он с официальным визитом, да, но то, значит, впечатление было такое, что вот как-то он проявил неуважение по отношению к монголам.
Но это были достаточно резкие высказывания. Вообще запомнят ли надолго вот этот инцидент? Вы в своей статье описываете еще два, связанных и с Си Цзиньпинем, и с Бараком Обамой. То есть речь идет о крупнейших державах мира.
Надо понимать, как вообще монголы видят себя и свою роль в мире, свою роль в истории. Монголы – это очень гордый народ. Страна у них большая, население небольшое. Всего 3 миллиона живет во всей Монголии, которая величиной Западную Европу. У них очень богатая история, они помнят о своих завоеваниях во времена Монгольской империи, это считается периодом расцвета Монголии, да, если в России об этом думают всегда как о периоде ужасного ига татаро-монгольского, то монголы, наоборот, гордятся этим периодом, то есть считают, что вот в свое время они были супердержавой Евразии. И теперь они, конечно, понимают, что они страна маленькая, страна, которая замкнута между двумя великими державами России и Китаем. У них достаточно мало возможностей и в экономическом, и в политическом плане, поэтому они чрезмерно чувствительно воспринимают вот все такие проявления неуважения. Даже если не было намерения со стороны России или там, то есть со стороны любой другой страны проявить как-то неуважение, но монголы просто очень чувствительно к этому относятся. И не то, что ищут к чему придраться, но воспринимают любой какой-то момент, который можно, может быть, двояко как-то объяснить, они воспринимают это вот как проявление неуважения.
Вот эти воспоминания о лучших исторических временах, эпохах мощных империй, они сильны в разных народах. Империя Чингисхана существовала 8 веков назад, прошло очень много времени. Можно ли предположить, что обеспечивает сохранность вот этой исторической памяти у монголов, о которой вы говорите? Общество не слишком далеко ушло вперед по сравнению с теми временами? Или, может быть, относительно невысокий материальный уровень жизни заставляет вспоминать о том времени, когда Монголия доминировала в Евразии?
В каждой стране был такой момент могущества и величия. У многих стран был такой. В России тоже всегда вспоминают победу во Второй мировой войне. Да, и до сих пор вспоминают об этом большой там гордостью и чувством достоинства. Вот. И так и монголы, хотя и прошло 800 лет со времен Монгольской империи, они все равно считают, что вот когда-то они были великой державой. Сейчас они, конечно, понимают, что они вот достаточно слабая страна, но вот в плане исторической памяти период Монгольской империи, конечно, для них очень много значит.
Но все-таки есть у монголов какое-то чувство самоиронии? Ведь можно гордиться своей историей, но посмеиваться над ней, ну, в известных рамках.
Нет, я бы сказал, что в данном случае монголы вообще, конечно, имеют чувство юмора, да, но в данном случае речь идет именно о национальной гордости. Они действительно очень серьезно относятся к этому моменту. Они понимают, что на протяжении всего советского периода или социалистического периода Монголия фактически находилась как бы под пятой Советского Союза. Вот. И начиная с 90-х годов у них происходит такое возрождение самосознания национального и возврат к этой истории Чингисхана, к истории Монгольской империи. Заметьте, что аэропорт, куда Лавров прибыл с визитом, да, сейчас называется аэропорт Чингисхана. Раньше он назывался Буян-Туха, что совершенно не имеет таких исторического значения. А сейчас они переименовали аэропорт в аэропорт Чингисхана. Площади Сухбатора в центре Монголии они убрали мавзолей Чойбалсана, и сейчас там поставили громадную статую Чингисхана. Еще одна статуя Чингисхана была построена недалеко от города Улан-Батора. То есть практически в Монголии сейчас где только можно говорится о Чингисхане. Все переименовали, многие площади, там улицы и так далее именем Чингисхана.
Ну, а все-таки о чем мечтают монголы, если можно так поставить вопрос? Ну, вы говорите о том, что они вспоминают те времена, когда Монголия была очень влиятельной страной, когда была вот эта огромная империя, они вспоминают о Чингисхане. Но если предложить монголу, монгольскому народу выбор, скажем, усиление влияния повсеместное, то есть превращение Монголии в некую сверхдержаву или, по крайней мере, очень крупную, мощную державу, или просто качественное улучшение материального уровня жизни, переселение, может быть, в комфортабельные дома, замена, я не знаю, лошадей на автомобили. Что бы они выбрали, на ваш взгляд?
Ну, вообще, вы знаете, Монголия там достаточно современная страна. У них происходит модернизация. Сейчас, скажем, если вы посмотрите на такой город, как Улан-Батор, он во многих отношениях не отстает от соседних городов, даже если его сравнить с Иркутском или Улан-Удэ. В то время советский период, да, это считались более развитые города, а сейчас Улан-Батор, в принципе, достаточно современный город, монголы достаточно современные люди, у них неплохое материальное обеспечение, особенно в последнее время в Монголии был серьезный экономический рост, а сейчас Монголия находится в состоянии такого полукризиса затяжного в силу разных причин, частично это связано с состоянием китайской экономики и с тем, что цены на ресурсы, которыми Монголия очень богата, сейчас упали на мировом рынке. Вот. Но вообще, надо сказать, что за последние десятилетия монголам очень успешно удалось модернизироваться, и речь не стоит о том, что вот они бы хотели там вернуться к лошадям и так далее. Да, но то, что это не умаляет никак их чувство гордости, то это тоже совершенно понятно. Я не думаю, что эти два момента надо противопоставлять.
Ну и вы упомянули о том, что сейчас Монголия довольно сильно зависит от того, как складывается ситуация в Китае. Понятно, что прежде всего, когда речь идет об отношениях Монголии и Китая, речь идет об экономических связях. Вот как складываются сейчас отношения между монгольским народом и китайским народом, учитывая ту бурную многовековую историю, которую они прожили бок о бок?
Отношения достаточно сложные между Монголией и Китаем. Дело в том, что в свое время, конечно, монголы покорили Китай, основали там династию Юань. Ну а потом, на протяжении многих веков, во времена Цинской империи, Монголия находилась под властью Китая. Только в 1911 году им удалось как бы оторваться, вырваться из-под власти Китая. Вот. Сейчас до сих пор недоверие в отношении Китая существует в монгольском обществе. Китайцев, по сути говоря, не любят.
В то же время монголы понимают, что экономически Китай для них это все. Экономически Китай доминирует монгольский рынок, Монголия экспортирует свои ресурсы в Китай, и, конечно, экономический рост в Монголии напрямую связан с экономическим ростом Китая. Пока растет Китай, Монголия тоже находится в движении. А если начнутся проблемы в Китае, то, конечно, Монголии тоже не добровать. Вот поэтому, я думаю, у них прагматическое отношение к Китаю. Они понимают, что в социальном плане они достаточно далеки от Китая, в культурном плане там огромная просто разница между Китаем и Монголией. Это совершенно различные культуры. Еще раз, китайцев не любят, да, но экономически они понимают, что Монголия, конечно, зависит от Китая. Но в то же время Китай – это для них чувствительная тема. Если бы там китайский руководитель или там министр иностранных дел приехал в джинсах в Улан-Баторский аэропорт, я думаю, что возмущений было бы еще больше.
Так считает, напомню, знаток Монголии, профессор Кардиффского университета Сергей Радченко, с которым побеседовал мой коллега и соавтор Андрей Широградский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». В этом году праздник Пасхи православные отмечают 1 мая, в день международной солидарности трудящихся. В Советской России церковь была отделена от государства декретом Совнаркома 23 января 1918 года. После этого советские власти предпринимали попытки скрестить эти праздники, организовать пролетарскую Пасху. Пасха объявлялась праздником грядущей победы социализма, а, к примеру, красное крашеное яйцо должно было символизировать солидарность трудящихся. Но все эти попытки успеха не имели. Пролетарская Пасха не прижилась, для трудящихся оставили 1 мая. Хотя Рождество советским людям по-своему сохранили, подменив религиозную символику советской. Многое изменилось после распада Советского Союза. Лидеры коммунистических и социалистических партий объединений стали появляться в церквях, пионеры начали креститься, в первомайских речах зазвучали религиозные мотивы. Идет ли в современной России коммунистическая идеология навстречу религиозной? В чем можно увидеть параллели, а в чем эти идеологии противоречат друг другу? Мой собеседник – историк, философ и культуролог Андрей Тесля. В интернете можно сейчас встретить много фотографий, которые человеку, который провел детство в Советском Союзе, кажутся, ну, фантасмагорическими. Пионеры маршируют перед иконами, коммунисты со свечками стоят в храмах и так далее. Это какой-то разлом в сознании или дань конъюнктуре?
Я бы сказал, что это и то, и другое, и, возможно, третье, то есть срастание новых форм. В конце концов, и пионеров со свечками, и коммунистов в храмах мы встретим не очень часто, по большому счету. Более того, смотря что подразумевать под коммунистами, я напомню хотя бы об экспериментах Луначарского или Богданова, о богоискательстве. Радикальный, не только антиклерикальный, но и атеистический вариант коммунизма, который нам знаком, он знаком по достаточно поздней советской эпохе, по эпохе преимущественно хрущевской атеистической пропаганды, то есть это 60-е годы. Можно сказать, что отношение той же самой советской власти, отношение большевиков, затем старшей коммунистической партии Советского Союза к христианству и к православию, оно было далеко не однородным. Были теоретические постулаты, была практическая политика, в свою очередь в теоретической позиции также менялись акценты. Поэтому можно сказать так, что то, что вызывает наше особое удивление, это эффект стремления. Когда мы накладываем фактически одну очень простую схему, едва ли не карикатуренную, которая, как нам кажется, отражает прошлое, причем не очень хронологически маркирована, то есть непонятно, какое именно это прошлое, к какой именно дате относящееся, накладываем на современность, и в результате возникает эффект удивления.
Нынешнее руководство России – это на 80% минимум выходцы даже не просто из КПСС, а из КГБ СССР. Их не коробит их прошлое и сочетание этого их прошлого с тем, что они стоят на Пасху тоже вот с этими иконами, с этими свечками. То есть, образно говоря, вот такой серп и молот на церковной луковке. Это что собой представляет? Это такая новая национальная идея?
Мне сложно сказать, коробит их или нет, да, потому что вопросы психологии конкретных людей – это именно вопросы их частной психологии. А в целом, насколько я понимаю, это представление о необходимости чем-то заполнить идеологический вакуум, необходимость большой идеологии. И поскольку понятно, что, собственно, большую идеологию, ее нельзя сконструировать, ее нельзя выдумать, взять по заказу, то, соответственно, здесь попытка надстроить, попытка как-то применить существующее, называется, уже готовые идеологические конструкции.
А
что называется, простых обывателей это не коробит и не смешит их, как-то это воспринимают они нормально, что, например, в телевизионных программах телеканалов российских рядом запросто соседствуют сериалы, ну, допустим, про Колчака и про Штирлица. Вот как-то это все ровно укладывается в голове, народ сочувствует, ну, мол, так сказать, все были патриоты России, никто не задумывается над этим, что это дико.
Почему это дико? Собственно, можно вспомнить позднесоветские феномены 70-х годов, например, «Служили два товарища», где как раз демонстрируется, да, есть большевики, есть белые, есть Крым, но при всем при том, хотя есть те, на стороне кого, в принципе, по большому счету мы знаем, по итогу оказалась историческая правда, но нельзя сказать, что и противная сторона, она лишена своего достоинства, лишена своей какой-то толики правды. Поэтому коробить это может, конечно, но я подчеркнул бы, что, по крайней мере, в такой постановке вопроса вряд ли можно увидеть какую-то несовместимость. Классический пример, можно вспомнить и массу самых разных персонажей из того же самого Белодвижения, массу тех, кто не принимал большевиков, а затем, опять же, относясь крайне критически к большевикам, тем не менее оказывались защитниками Советского Союза, в котором видели, пускай и ложное, пускай и дурное, но тем не менее отражение, собственно, России.
Вы рассуждаете как историк и культуролог, а я-то все-таки говорю о, так скажем, простых головах. Вот как человек может пойти на всеночное бдение, а потом легко с красным знаменем на первомайскую демонстрацию? И вот если вернуться именно к Пасхе, можно вот сравнивать эстетику празднования Пасхи и коммунистических шествий и демонстраций 1 мая. Ведь и там вроде бы вера во что-то.
Эстетику-то сравнивать, возможно, и затруднительно, но если допустить эстетическое смещение, то смотря, что у нас вызывает возражение. Да? Если у нас вызывает возражение эстетический диссонанс, это один разговор. Разговор из области эстетики. У нас может быть, например, возражение эстетического плана. У нас могут быть разногласия эстетического порядка с существующей системой или существующим режимом. А с другой стороны, если говорить о левых идеях и говорить, например, о христианстве, то можно вспомнить хотя бы латиноамериканское христианство, латиноамериканскую католическую церковь, движение освобождения. Поэтому Первомай достаточно легко синтезируемо с христианством. Другое дело, что то, что мне кажется, то, что я могу наблюдать, это скорее не синтез, а произвольное соединение. Но все-таки я бы здесь не говорил о принципиальной несовместимости.
Вы меня опередили, я тоже как раз хотел вспомнить теологию освобождения латиноамериканскую, но моральный кодекс строителя коммунизма, в общем, его редко сравнивали с библейскими заповедями, а вы параллели здесь видите?
Параллели здесь увидеть нет ни малейшей проблемы, на мой взгляд. Другое дело, что это, если угодно, система представления с отсеченной трансцендентностью. Но да, конечно, можно сказать так, что мы сходство находим во всем, за исключением самого главного. Если мы согласны, что вот это самое главное до некоторой степени увести в тень, то в остальном это более чем совместимо. Более того, подчеркну, в принципе, я не вижу никакой проблемы для того, чтобы быть, например, православным человеком левых взглядов, точно так же, как из-за того, что человек является православным или католиком, не следует, что он человек правых взглядов.
Но когда сейчас проводятся первомайские демонстрации в России, особенно во главе с мэрами городов и губернаторами, нередко это бывает там от Сургута до аннексированного Крыма, то у меня есть ощущение, что там не левые идеи выдвигаются в голову, а скорее советская ностальгия, ее никто не прячет, и возврат именно к красному знамени не как символу там коммунистическо-социалистических идей, а как к имперскому символу. Меня это, например, настораживает.
Я бы подчеркнул, что скорее Первомай здесь выступает как ритуализированное празднование. Комплекс идей, которые туда паковываются, самый разный. И это традиционное празднование, это сохранившаяся традиция, которая может быть наполнена самыми разными смыслами. И, опять же, ну хорошо, допустим, я в данный момент соглашусь с вашей трактовкой. Даже, допустим, я целиком соглашусь с этой интерпретацией. Собственно, а в чем дальнейшее противоречие, в чем дальнейший конфликт? Допустим, я целиком соглашаюсь с тем, что это имперская ностальгия, что это имперский комплекс представлений. Окей, но в чем напряжение, в чем противоречие?
Вопрос мой в том, как могли люди, бывшие членами КПСС и сейчас идущие под красным флагом, но не как коммунисты, а как такие имперцы, причем имперцы советские, а не какие-нибудь там ассоциирующие с российским царским наследием времен Российской империи, при этом еще накануне могут искренне целовать иконы, стоять со свечками. Нет ли в этом вот ощущения какой-то невероятной лжи постановочного спектакля и фарса? Я говорю опять-таки сейчас о чиновниках, о руководителях в России.
Да, есть напряжение, скорее, не сросшегося комплекса представлений, но говорить о том, что здесь есть принципиальная ложь? Я бы не сказал. Я бы сказал, что это ситуация недодуманности, недопережитого. Для кого-то ложь, для кого-то всерьез, для кого-то ситуация некого микса, просто набора представлений, которые являются набором, не системой, которые существуют автономно друг от друга, пересекаются. То есть я бы сказал так, что если мы видим в этом возмущающую ложь в целом, как таковую, если мы так на это реагируем базово, то это говорит не столько о том, что мы наблюдаем, сколько об устройстве нашего взгляда.
На заре существования Советского Союза были попытки создать праздник пролетарской Пасхи. Они не удались, и сейчас, что ли, вот можно происходящее назвать, в общем-то, такой вот не пролетарской, но постсоветской Пасхой.
Почему? В данном случае совпадение двух дат. Я подчеркну, праздник – это повторяющийся. В этом смысле то, что сейчас нынешняя ситуация, вот буквально 2016 года, вот это наложение, его пытаются как-то обыграть, как-то осмыслить этот микс, это все-таки не создание праздника, потому что празднование – это повторяющееся. Это некий цикл. Из единичного совпадения можно получить импульс для чего-то дальнейшего, но все-таки само по себе это не будет созданием празднования. Единичный акт торжества, единичное совпадение, оно не приводит к образованию ритуала. Ритуал – это повторяемость.
Моя беседа с историком и культурологом Андреем Тесли завершит этот итоговый выпуск программы «Время свободы». Продюсер Андрей Амочкин, автор и ведущий Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.